Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский сегодня отвечает на вопросы неофита. На радио «Вера» я, Александр Ананьев. Говорим мы сегодня о церкви как собрании верующих. Для меня стало открытием, что у общины есть не только вот какая-то такая образ, да, собрание людей, которые ходят в один и тот же храм, знакомы с одним и тем же священником, настоятелем и священниками, которые там служат, и иногда собираются после литургии на трапезу, и на Рождество и Пасху устраивают концерты, да, в этом, в актовом зале соседней православной гимназии. Ну, это так мне казалось, да, оказалось, что там целый ряд вопросов, в том числе и юридические, оказывается, можно и нужно зарегистрировать эту общину, которая должна состоять от 10 человек во главе со священником.
Приход – это юридическое лицо, которое имеет вполне определенные обязательства перед государством. И для этого, конечно, настоятель, как глава общины, он должен знать все нюансы вот этих всех юридических взаимоотношений. И очень хорошо, что они регламентируются очень четко, с тем, чтобы можно было всякие вопросы, которые неизбежно возникают, ну, по разным случаям, ну, например, даже когда жалуются жители местные, да, близлежащих домов, на, там, на колокольный звон или там на какой-то шум, или что вот у них в парке теперь церковь построили, она им была не нужна. Ну, вообще такие моменты, к сожалению, возникают нередко. И здесь очень надо четко свою позицию определять, и она определена законом, что очень хорошо, вот, что лишает возможности людей у власти, но недоброжелательно относящихся, например, к церкви, пользоваться своей властью во вред церкви. Угу. Вот, что это за замечательно. А еще, кроме всяких таких вот интересных, вкусных и, ну, таких веселых моментов в приходской жизни, у нас же есть еще очень такие важные направления церковной деятельности, как миссионерская деятельность, катехизаторская деятельность, социальная деятельность, просветительская деятельность. И вот на самом деле приход или община приходская как раз и реализует все эти направления церковной деятельности. Поэтому люди, которые в общине, они не просто пришли помолиться и потом чаю попить или концерт послушать, они еще активно участвуют в общецерковной деятельности, потому что церковь, она же направлена именно на распространение веры среди людей. И это главная такая вот, ну, одна из главных задач церкви, потому что мы живем в окружении людей нецерковных. Но они могут быть неверующими, они могут принадлежать другим конфессиям, они могут относиться пока с настороженностью, присматриваться. Они могут быть когда-то христианами, но разочаровавшимися по какой-то той или причине, ушедшими вот на данный момент из храма. И наша задача им помочь вернуться. Вот как я уже говорил о том, что задача человека – вернуться к Богу, но это возможно только через церковь. И вот, и поэтому церковь активно как раз и занимается тем, чтобы привлечь людей к тому, что Богу угодно.
Задача каждого отдельного храма – сделать так, чтобы община увеличивалась, или нет такой задачи?
Конечно.
Есть такая задача.
Есть, потому что нам всегда не хватает людей, всегда не хватает. Мы могли бы больше делать, будь у нас больше людских ресурсов. Вот. Ну, например, на приходе один катехизатор. Ну, их бы хорошо бы три, как минимум, на каждом приходе.
Ну, причём катехизатор может быть только священник, правильно?
Нет, нет, это может быть и мирянин, как и миссионер может быть мирянин, и социальный работник может быть мирянин, и просветительской деятельностью может заниматься мирянин. Нет, священник делегирует тем людям, которые способны на такую деятельность, заниматься этим, контролирует, помогает, участвует, обязательно участвует. Но священник, он не может разорваться на все эти направления деятельности. Вот. Если еще он и настоятель, у него еще административная нагрузка на нем лежит немалая, поэтому он привлекает людей, которые вот ему как раз в этом помогают. А он как куратор выступает в этом.
Угу.
И хорошо, говорю, когда есть там не один катехизатор, а три, не один миссионер, например, на весь приход, а два-три, а может быть, целый отдел. Вот, потому что даже иногда в епархиях отдел, целый отдел епархиальный, а в нем всего там три человека. Это на всю-то епархию.
Ну, мне кажется, я примерно представляю себе, чем занимается катехизатор. Он общается с людьми, которые приходят, чтобы там креститься или крестить ребенка, или венчаться. Он проводит с ними беседы, которые позволяют определить вообще, человек хоть понимает, какой шаг он собирается совершить или нет. И поделиться с ним тем знаниями, которые ему необходимы. А чем занимается миссионер?
Катехизатор работает с теми, кто уже пришел в церковь. Ну, угу. Пришел человек в церковь и уже говорит: «Я хочу». А вот с ним работает катехизатор. А миссионер работает с теми, кто еще не определился.
Кто хочет, но не знает об
этом. Или не хочет, да. Хочет, но еще не знает, и ему надо об этом сказать. Так, чтобы вот он узнал и захотел. Потому что большинство людей, к сожалению, они вообще ничего не знают. И не идут, ну, в силу разных причин. Чаще всего они об этом вообще просто не задумываются. Ну, потом есть категория людей, которые давно хотят прийти, но им все время некогда. Там есть люди, которые однажды пришли, но их плохо встретили, и они теперь боятся прийти. Ну, тут много всяких категорий. Но самое главное, самая большая группа людей – это те, которые вообще на эту тему не задумываются. У них очень много мирских, житейских проблем, и они крутятся только в этих проблемах. И вот донести до них, что есть еще, оказывается, жизнь вечная, и о том, что в мир приходил Господь наш Иисус Христос. Ведь даже не все люди, они знают Рождество, кого мы празднуем. Ну, так вот написано на открытке: «С Новым годом и Рождеством». А спросить человека, а чье Рождество? Люди жмут плечами, говорят: «Ну как, ну просто Рождество и Рождество». А праздник, когда вот дарят подарки там как-то вот. А что празднуют, не знают. И вот цель миссионера как раз и донести до людей это знание. Вот. И очень многие люди, они, узнав, начинают двигаться.
Как стать членом общины? Надо подать заявление, или надо поговорить с настоятелем, или надо просто регулярно ходить в храм и принимать участие в богослужениях, или же надо занять какой-то пост или взять на себя какую-то функцию в этой общине и после этого сказать: ну да, я не просто прихожанин, я вот член вот этой вот общины.
Ну, я бы все-таки не стал четко устанавливать границу. Я член общины или не член общины. Вот человек начал ходить в церковь некую. И пока еще не на постоянной основе, но что-то делает. Но это всегда кто-то видит, там, вот то подсвечник уберет, то останется после службы, например, что-то убрать, там, то подготовить какой-то праздник. Люди с радостью откликаются на такие вот просьбы. Вот член он общины или нет, он не постоянно, он не в штате, он не задействован в каком-то приходском таком постоянно действующем проекте. Нет, он просто вот когда может, воскресный день, кто-то из прихожан, например, что-то преподает в воскресной школе, ну, например, бисероплетение для детей. Ну, вот я могу, вот, да, давайте, есть люди, которым это интересно. И вот так потихонечку человек приобщается к общецерковному деланию такому. Я считаю, что все эти люди, желающие потрудиться на благо церкви во славу Божью, они члены общины. Просто есть у нас приходской совет, это такой постоянно действующий орган, вот, который помогает настоятелю. Это самые близкие люди, которые участвуют в управлении прихода. Есть приходское собрание. Это определенное количество людей, оно записано в документе, и оно утверждено. И стать членом приходского собрания или выйти из приходского собрания можно только по заявлению и благословению. Вот. А есть люди, которые участвуют во всех приходских проектах. И чем больше людей в храме, тем больше себе храм может позволить различных приходских проектов. Вот я, простите, немножко вернусь к отцу Дмитрию, который создал замечательный приход. Вот. Сначала он начался, этот приход, с храма Митрофана Воронежского на Хуторской улице, но храм маленький. Он был рассчитан всего лишь на 80 приютских детей, вот. И он перестал вмещать всех прихожан. И тогда отец Дмитрий взял еще недалеко, в этом же районе, храм Благовещения Пресвятой Богородицы, который побольше, приблизительно 900 человек храм, и храм наполнился. И отец Дмитрий развил очень и очень такую бурную деятельность. В нашем приходе было, ну, то, что не в каждом, может быть, даже там районе или области есть. Понимаете, там два детских дома, приходская школа, приходской детский сад, это только вот в социальной такой сфере. У нас в свое время была там и богадельня для бабушек, у нас это был очень такой мощный такой отдел социальных работников. Окормляем несколько больниц, у нас есть сестричество, постоянно работающее при 50-й больнице в неврологическом отделении. То есть много-много всего было создано. Почему? А люди приходили, люди спрашивали, чем могу помочь, потому что они хотели быть не просто прихожанами, прийти, уйти, а хотели поучаствовать в этом. И, конечно, погружаясь в эту приходскую деятельность, люди находили себе единомышленников. Очень многие люди из состояния уныния от одиночества исцелились, попав в такую вот общину.
Вот это меня и заставляет задуматься, скажем мягко. Не получается ли, дорогой отец Александр, что из-за чего-то чрезвычайно важного, из-за молитвы, из богослужения, из храма, мы делаем клуб по интересам? Когда люди там, ну вот зачем они приходят? Потому что им одиноко. Потому что им надо чувствовать себя частью чего-то целого. Потому что им хочется познакомиться с такими же, как они. Потому что им, в конце концов, хочется посидеть за общим столом, попить чаю, послушать истории, рассказать истории. Им хочется быть нужными. А церковь — это не клуб. Церковь — это нечто большее. Я просто смотрю на то, как живут какие-то общины. Это очень здорово, да? Там, как правило, люди, которые, ну, вот, одинокие, да, или, знаете, еще там очень часто собираются многодетные семьи. Они так собираются там вместе, и вместе легче решить какие-то проблемы, когда детей много, да, элементарно на время богослужения, чтобы за детьми кто-то следил, или вместе отдыхать куда-то поехать. Очень круто, очень здорово. Но нет ли какого-то риска того, что мы превратим церковь в клуб по интересам?
А это все зависит от того, кто возглавляет приход. Потому что вообще такой опасности нет, если священник понимает важность именно церковной молитвы и богослужения как центра приходской и общинной жизни. Мы же служим не круглые сутки подряд. У нас два часа утром и два-два с половиной, от силы три, если у нас длинная всеночная, вечером, а остальное время. Вот человек пришел на службу, и вот мы все усердно помолились Господу. Служба началась в 8 утра, закончилась в 10, с молебном 10:30. И дальше что? Хорошо человеку...
Как говорят, что на работу бежать?
Остаться. Если у человека есть работа, если у человека есть это возможность, а если пенсионер, а если та же самая многодетная мама. Вот они пришли всей семьей в храм. И куда ей идти? Сейчас домой, где дети будут разносить маленькую квартирку, а лучше бы здесь ей предложить. Давай-ка вот мы твоих детей сейчас на занятия, а вот ты вот тут тоже позанимаешься, а вот ты тут тоже поможешь. Это же все, я говорю, о внебогослужебной такой вот жизни. Конечно, служба – это центр вообще всей жизни нашего прихода. И очень замечательно, когда в храмах есть ежедневные службы. Вот. И для этого, кстати, тоже очень важно, чтобы община была поддержкой, опорой настоятелю. Если человек все один во всех, так сказать, направлениях, то его просто может и не хватать на самое главное. Вот. Поэтому очень важно привлекать нам людей, и мы это делаем, и стараемся находить каждому желающему посильное для него дело. С тем, чтобы это все, конечно, во славу Божью. Ну и потом люди очень часто воцерковляются по-настоящему, именно общаясь с людьми воцерковленными. Это тоже же важный момент. Когда человек пришел, еще мало что знает, если он просто постоял и ушел. Для него богослужение пока на слух недоступно. Церковнославянский язык еще может быть не очень хорошая акустика в храме, это все. Человек стоит с ноги на ногу, переминается, что происходит? Отче наш услышал что-то знакомое, а все остальное мимо. И для него очень же важно как-то вникнуть, понять, а где, что. Можно дома, конечно, прийти, обложиться учебниками, книжками, но куда лучше, когда его пригласят, например, на евангельский кружок. По его возрасту и возможностям, когда его пригласят, может быть, на катехизаторские беседы, где ему расскажут, ему все это, дадут ему понять, и он будет чувствовать, вот это вот вы хорошо сказали, человеку нужно, очень важно быть нужным в церкви, что он там, вот протестанты, они на самом деле, собственно, всю свою деятельность, они как раз выстраивают на том, что они с такой вот горячей любовью встречают каждого приходящего. «Ой, как ты нам нужен, как мы тебя любим, как тебе нам не хватало, и вот давай-давай», и вот тут же начинают там вовлекать во все вот это вот. Почему люди туда идут? Ну, потому что они чувствуют нужность. А вот что касается богослужения, там его нету. Нету. И тогда человек, конечно, оказывается именно в среде вот такой вот фальшивой радости, которая основана не на истинном действии Духа Святаго, а на таком, таком возбуждении, что ли, душевно-эмоциональном. А у нас, во-первых, богослужение, во-первых, и это мы доносим до людей, и каждая проповедь в храме, она, конечно, уже о Евангелии, о заповедях, о Боге, о грехе и пути к Богу, преодоление этого греха. Ну и все остальное тоже важно. Тоже важно, понимаете?
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский. Я практически уверен, друзья, обращаюсь сейчас к тем, кто слушает радио Вера, что вы-то все это знали, а для меня больше половины того, о чем говорит дорогой отец Александр, для меня вообще-то говоря, открытие. Я всегда был уверен, отец Александр, что в церковь, вот которая стоит там в селе, в деревне, в городе, она строится по тому же принципу, по которому жил Кевин Костнер в фильме «Поле мечты». Помните? «Построй, и они придут, но ты возведи, и они обязательно появятся». А на самом деле все-таки в первую очередь люди и община, приход, и только потом возводятся стены самой церкви.
Именно так. И потом, если даже церковь уже построена, еще не факт, что туда люди придут. Вот идет человек и видит прекрасное церковное здание. Вокруг него забор. Он идет вдоль забора в поисках калитки и находит ее закрытой. Или, предположим, открыто он заходит на пустынный церковный двор и думает, наверное, я не туда попал, по крайней мере, меня здесь не ждут. потопчется и уйдет. Может быть, даже увидит открытые врата храма, зайдет. Пусто, гулко и одиноко. Постоит, посмотрит и тоже уйдет. Людей обязательно нужно встречать. Встречать объявлениями на церковном заборе о том, когда проводится богослужение, какие мероприятия проводятся в приходе, ну, так, чтобы человек знал.
А как называются, напомните, пожалуйста, люди в греческих монастырях, в первую очередь, из монахов, причем, как правило, молодых, которые встречают именно тех, кто приходит в монастырь, гостей, обязательно варят им кофе, сажают за стол, спрашивают, кто вы, откуда? А, вы из России, прекрасно, я так рад, что вы к нам приехали, а чем занимаетесь? О, пойдемте, я вам покажу, что у нас здесь. Причем они ото дня ко дню меняются, это такое у них послушание такое в этом монастыре.
Это называется архандаричный.
А, архандаричный. Красиво, красиво.
Да, потому что у них такая гостевая комната, архандарик называется. Угу. Да. И вот он такой человек, который как раз всех приходящих в монастырь, он встречает чашечкой кофе, вот, и...
Причем в русской православной традиции вот этих архандаричных нету почему-то. Я не встречал, по крайней мере. А вот в Греции в каждом монастыре, женский, мужской, обязательно есть человек, который тебя встречает и что-нибудь предложит, еще и усадит, и еще там подарит тебе что-нибудь на прощание.
Вы знаете, а это же зависит от монастыря, и опять же, от наместника монастыря, и от тех традиций и правил, которые там установлены. Это же ничто не мешает в любом монастыре вот так встречать людей.
Вот мы сейчас находимся в прекрасном Андреевском монастыре, на Андреевской набережной. Здесь не скучный сад, здесь все. А есть прекрасная трапезная. Монастырь живет активной жизнью. Прекрасный игумен. Тут все хорошо. Архандаришного я не видел.
Ну вот, не заведено. Не заведено. Я говорю, что там, где хотят, там такую службу они создают. Угу. Создают. Это все во власти как раз наместника, который может таким образом в каких-то отдаленных монастырях. Такая служба скорее будет, потому что для них каждый приходящий человек, он драгоценен, и очень хотелось бы, чтобы он вернулся и, может быть, еще с собой бы своих друзей бы позвал. Вот. В многолюдных монастырях, таких вот, ну, как вот, например, Троица Сергиевая Лавра, это же там какой зал должен быть под архандарик с тем, чтобы встретить всех приходящих, там автобусы идут потоком. Вот, паломники, вот, поэтому там, видно, это невозможно реализовать в небольших монастырях. Греческие монастыри, они все небольшие, там нет таких вот прям очень многолюдных монастырей, вот, поэтому они такую традицию соблюдают.
И они обычно где-нибудь высоко в горах, и туда добраться-то еще надо,
умудриться. Ну, вот, чем меньше монастырь, тем он, например, да, более такой гостеприимный.
Что лишний раз доказывает мою гипотезу, что чем меньше людей, тем успешнее служба Богу.
Ну, вы знаете, есть монастыри прославленные, и они были очень многолюдные. И это не мешало этим монастырям прославиться во веки веков. Монастырь Савва Священного в Палестине, но он был многолюдный и очень такой почитаемый. Из его стен вышли многие-многие святые, которые свои монастыри потом основали. Ну и что ж, ну сейчас он, да, действительно, немноголюдный, но все зависит от людей, понимаете, все от людей. Конечно, человек, как говорят, о скуде преподобный, вот, и, к сожалению, в людях горение о Господе, оно уже не то. Есть люди горящие, но в своем большинстве все-таки люди скорее тлеют, чем горят. Вот. И вот наша задача помочь людям не угасить вот этот вот огонечек, пусть маленький огонечек веры, который возжег в них Господь наш Иисус Христос.
Неофитский вопрос. Действительно ли, как мне кажется, каждый священник Русской Православной Церкви должен в какой-то момент жизни подняться и сказать: «А вот теперь пришла пора и мне создать свою общину и построить церковь во славу Господу»? И он уходит и занимается тем, что создает свою общину. По крайней мере, каждый священник к этому должен стремиться.
Ну, я так не думаю. Потому что, чтобы создать общину, построить храм и организовать полноценную приходскую жизнь, человек еще должен обладать административными всякими способностями. И не все люди, они ими обладают. Вот, поэтому не каждый человек, он умеет договариваться, пробивать, там, ну, вот во всем этом разбираться. Но есть люди, у которых это легко, и, в общем, им достаточно просто. Я знаю, вот одного, мой друг священник, он построил несколько храмов, вот, и помогал строить, и у него это просто, вот, ну, смотришь на него, вот человек на своем месте. А другой человек, например, он замечательный проповедник, но он как администратор не может быть даже настоятелем уже существующего прихода. Ну, вот, ну, не может. Вот пусть он лучше будет проповедником, пусть он лучше возжигает вот своим словом в людях ревность о Боге. А поставь его сейчас на какую-то такую административную должность, но он в ней просто там умрет. Поэтому нет, ну, каждый человек, он должен заниматься тем делом, которому способен. Как преподобный Серафим Саровский говорил, «Я, говорит, из купцов, и поэтому даю вам совет». Пусть каждый из вас торгует тем, что приносит ему большую прибыль. Ну, он имел в виду благодать Божию. Угу. Поэтому не каждый человек, например, может быть там странноприимцем или, например, постником. Ну, нет, у каждого человека есть свое такое вот дело, к которому у него больше душа расположена. И хорошо, пусть он этим занимается.
Чего лишён человек, не состоящий ни в одной общине? Ну, который ходит раз в две недели на литургию в храм по соседству, молится, исповедуется, причащается.
Он лишён радости общения с такими же, как он.
Слушайте, есть люди такие, как я, которые, в общем, избегают общения всячески.
Не нуждаются. Ну, не нуждаются и не нуждаются.
А чего они лишены в таком случае? Ну, кроме радости общения с незнакомыми людьми.
Но это, наверное, к ним вопрос. Если человек говорит, что меня все устраивает, то для него ничего он не лишен. Ну, может быть, человеку на работе хватает общения настолько, что он ценит, например, минуты тишины, и ему какое-то еще общение, оно просто в тягость.
Угу.
Вот. Ну, тут, опять же, нельзя всех людей обязательно загнать, что ли, в такую активную приходскую деятельность. Приход, ну, например, прихожан на приходе больше, чем, ну, реальная община, но это везде и всегда. Иногда, ну, не на порядок, но в несколько раз больше.
Угу.
Так реальная община, то есть деятельно задействованных таких людей в какой-то приходской жизни, их может быть там, ну, человек 100. А прихожан, например, 500. Ну, так на праздник смотришь, вот там 500 причастников. И так вот каждый праздник по 500, там по 550 человек причащаем. А в приходской деятельности вот 100.
Mm.
Ну, вот, ну, а почему те нет? Да по разным причинам нет. Кто нехватка времени, у кого действительно интереса к этому нету. Ему нужно прийти и побыть в тишине, вот он пришел помолиться Богу, а все остальное ему, ну, бывает просто неинтересно. Чего они лишены, я не знаю. Если человеку, ну, вот хорошо один на один с Богом, ну и пусть будет так, пусть будет так. Другое дело, что бывает так, что у человека бывают какие-то уклонения в некую самость. И лишённый такого вот как бы общения с людьми, очень важно же, вот, например, какое-то обсуждение, например, текстов Священного Писания. Очень многие люди, они, участвуя в таких, например, вот обсуждениях, разборах, они вдруг понимают, что они неправильно, например, все видели.
Угу.
Вот прочитал человек Ветхий Завет, у него сложилось некое такое впечатление свое. А как в этом разобраться? Для этого, конечно, очень важны такие вот встречи.
Беседовал бы и беседовал отец Александр, но час пролетел незаметно.
Да вы что?
Да, спасибо вам огромное. Я получил огромное удовольствие и думаю, что я хочу пересмотреть какие-то свои линии поведения по отношению ко многим вопросам. Я вот так обтекаемо вам скажу. Спасибо вам большое. Клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиерей Александр Березовский сегодня отвечал на вопросы неофита. Спасибо. Всего доброго. Приходите еще.
Всего доброго. Спасибо.
Я Александр Ананьев. Не прощаюсь надолго.
Светлый вечер. На радио «Вера».